Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается эфир радиостанции «Радонеж», в начале которого мы с вами услышим слово на воздвижение честного и животворящего креста Господня священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия. «Устранение царевластия из предания» — так определил батюшка тему своей проповеди. А затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ирины, Анны, Николая, Антона, Екатерины, Валентины, Романа, Нины, Игоря, Наталии, Екатерины, Татьяны, Артема, Елены, Светланы, Николая, Николая, Татьяны, Константина, Нины. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Элегия». Он состоится 14 октября в 20 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А, проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73, повторяем, 8-915-250-99-73.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
Устранение царевластия из предания. Так несколько неожиданно, на первый взгляд, обозначил тему своего слова за божественной литургией на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня священник Алексей Кнутов, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидат богословия.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас буду говорить о весьма важных вещах, необходимых для нашего понимания. На днях такое событие произошло у нас в стране. В Государственной Думе, в нашем законодательном собрании, рассматривался запрос парламента Чечни о переименовании нескольких населенных пунктов на территории этой республики со своих старых названий, названия, которые чеченские законодатели выбрали. Эти населенные пункты – это были станицы, которые были основаны нашими казаками, когда они достроили оборонительные рубежи, потому что вот этот край, он был очень беспокойный из-за набегов горцев, которые регулярно спускались со своих гор и нападали на жителей равнины, грабили, насильничали, уводили в рабство соотечественников. И поэтому, собственно говоря, Кавказская война, которая велась в XIX веке, это была необходимая вещь для того, чтобы этот тревожный, беспокойный край успокоить и установить там законность и порядок. И вот эти вот населенные пункты, они были основаны русскими казаками, И вот те названия, которые были уже десятилетиями, нынешние чечены захотели поменять их на свой лад. И, по крайней мере, две станицы переименовать уже на чеченские названия. И наш парламент, он в первом чтении одобрил это предложение. И в печати такой патриотической появились разные протесты против этого, критика того, что это, по сути, является дерусификация Северного Кавказа. И это показывает нашу слабость и так далее. И вот то, что я рассказываю, это только повод для осмысления. И вот как можно реагировать на это известие, если человек об этом узнал? Реагировать можно по-разному. Можно гневаться и раздражаться на этот горский народ, на то, что они так себя ведут, не уважают историю российского государства, поступают несправедливо, скажем так. Можно гневаться и осуждать наши власти, которые идут на поводу у чеченцев и разрешают им делать то, что они разрешают делать, допустим, в русскоязычных регионах, например, изменять названия станций метро, населенных пунктов, названных разными террористами, убийцами, и при этом говорят, что это же наша история, вот, поэтому оставим все как есть. Там на Северном Кавказе, видимо, какая-то другая логика действует. Так вот, можно раздражаться на власть имущих, почему они так попустительски поступают, почему они вступают во вред государству. Можно вообще отнестись к этому равнодушно и, сделали. Можно, если человек является верующим, можно отреагировать на это таким образом, что это все политика, это дело куда-то, не надо вмешиваться, они что-то там решили, и оно нужно молиться, внимать себе и не совать свое любопытство в такие дела мирские. Я потом прокомментирую такое возможное отношение. Можно отнестись к этому философски, сказать так, что тот, кто в силе находится, тот и принимает решение. Если действительно этот народ находится на подъеме, если мы включили зеленый свет, то чего тут гневаться, чего тут серчать, решает вопросы сильнейший. И все эти варианты, они все-таки, за исключением того, что это высказано было, что это дела мирские, нечего туда вмешиваться, это реакции неправильные с христианской точки зрения. Что касается варианта отношений, что зачем вмешиваться, не надо вмешиваться, это может быть такое отношение быть у схимника, у великого молитвенника за весь мир, который такой высокой духовной степени достиг, что он молится за себя и за весь мир падший, и поэтому он уже не сосредотачивается на таких каких-то деталях. Вот, падшести этого мира, у него такая любовь, у него такое сострадание, у него такая молитва, что он такими глобальными мазками, он свое сердце утверждает в любви к Богу и к людям, и поэтому ему уже таких деталей уже и не стоит касаться. Но такой меры мало вообще кто достигает, даже из монашествующих людей, поэтому это отношение не про многих из нас. Реакция гнева, раздражения – это тоже, естественно, неправильно с христианской точки зрения, потому что мы знаем еще из Ветхого Завета, что гнев мужа правды Божией не соделывает. И вот какая же все-таки правильная реакция на такие события, как это, или какие-то другие, потому что событий неприятных, скорбных, нерадостных сегодня весьма много в окружающем мире, куда ни глянь. Везде проблемы какие-то. А реакция, конечно, такая, выраженная в очень кратких словах. По грехам нашим мы это имеем. Но вот хотелось бы на это сосредоточить внимание, по грехам нашим, потому что все-таки грехи наши, они, конечно, велики, они разнообразны, но не все, так сказать, нужно в одну кучу сваливать и все-таки разобраться, по каким именно нашим грехам мы имеем то, что сегодня имеем. Сегодня часто люди, сталкиваясь вот с этими разными бедствиями, разными проблемами, они могут воскликнуть или если не воскликнуть, то где-то про себя помысел допустить о том, что же такая за власть, куда она смотрит, что она себе позволяет. И вопрос о власти, он действительно очень важный, потому что от власти действительно многое зависит. И вот среди верующих людей, не знаю с каких времен, специально этим вопросом не задавался, не изучал, есть такое представление, что христианство, оно вне политики находится. Вот если взять этимологию слова «политика», «полис» – это город, государство в древнегреческом языке, вот политика – это искусство государственных дел, это искусство управления. Если вот говорить, что христианство или церковь, верующие, они вне политики, это не для них, это означает следующее, что из нашего кругозора, из поля нашего зрения, из поля наших оценок, размышлений, отношений, мыслей, чувств, должна и быть изъята огромная сфера жизни, которая касается вообще жизни всего общества, народа и народов. Вот, и мы как бы должны выйти из этого, и получается, выйдя из этого, мы должны отдать это в руки кому-то другому. А если это отдается не в руки христиан, то, естественно, это отдается в руки безбожников, которые бывают разными, в разные цвета выкрашены, и это означает автоматически, что тогда верующие люди, которые добровольно сдавая позиции, они оказываются под властью, под игом, под гнетом, под рабством богоборцев, от которых они начинают уже страдать. Поэтому с точки зрения здравого смысла, с точки зрения вообще церковного предания, это ложное представление о том, что верующие церковь должна быть вне политики. Это фактически добровольное отступление, добровольная сдача позиции и попадание в плен врагу. И тогда не надо удивляться, почему есть то, что есть, почему в школах не учат закону Божьему, почему попираются основные заповеди Божьи, почему вымирает народ, почему такой разгул блуда, почему такой разгул оккультизма, колдовства, магии. Тут вот были известия о том, что россияне сегодня тратят миллиарды рублей на оккультные услуги и на оккультные товары. Поэтому мы видим такой вот просто возрождение язычества, неоязычества. Не буду на этом дальше останавливаться. В общем, это представление о том, что христианство вне политики, оно ложное. И вот вернемся к вопросу о власти. Власть, она, как вот говорят, народ заслуживает своей власти. Это действительно мудрая пословица, это так и есть. И вот когда мы говорим, что по грехам нашим мы теряем влияние на Северном Кавказе, теряем то, что кровью было полито вот, трудами и подвигами наших соотечественников, наших казаков. Это стирается из памяти. И вот мы должны понимать, что это не просто так происходит, это действительно по нашим грехам происходит. Вот теперь нам нужно разобраться, каким именно. Есть духовные законы. И можно было бы один из духовных законов обозначить как закон бумеранга. На нашем языке закон бумеранга звучит так, что посеешь, то и пожнешь. И это можно видеть на многочисленных примерах, закономерностях, которые происходят в жизни людей и целых народов. Ну, например, если дети не почитают своих родителей, если они не оказывают им должного благорасположения, уважения, заботы, покорности, послушания, то вероятность того, что их собственные дети, дети этих детей, они будут также к ним относиться, она самая высочайшая, она равна там почти 99,9%. Человек, когда грешит своим распутством и блудом, то нередко он заболевает теми плотскими болезнями, так называемыми венерическими заболеваниями. И этим как бы показывается явно, что так сказать, это происходит из-за его сводострастие из-за его блудливости. Человек, когда грешит гневом, грешит раздражительностью, нередко бывает так, что у него возникают сердечно-сосудистые заболевания. Много можно каких-то других примеров привести вот к подтверждению этого закона бумеранга. И поэтому это действует и в отношении нашей темы, что когда люди не хотят Богом установленной власти, Богом угодной власти, когда они ее хулят, потому что царская власть, которым Богом благословлена, действительно подвергалась очень большой критике, ну, конкретно говоря, у нас в России до революции Это происходило в 18 веке, в 19 веке. Над этим работали целые интеллигентские сообщества, разнообразные писатели, общественные деятели, которые якобы были прогрессивно настроены, представители академической сферы. Кто только над этим не потрудился, лили воду, и к началу 20 века налили так, что действительно наше общество, оно в общем и в целом, включая даже духовенство, оно было антимонархически настроено. И вот когда недавно я читал эти поздравительные телеграммы или речи, которые послали наши епископы в адрес временного правительства, или те проповеди, которые они читали для своих прихожан в епархиях, там действительно сквозит совершеннейшая радость и поддержка свершившемуся переворота. Это именно не просто такое признание пассивное, что ну, раз так решили, раз царь якобы решил отрекся от власти, то мы это принимаем, потому что все по воле Божьей. Нет. Там активная, энергичная, радостная позиция по поводу свержения царской власти и активная поддержка новой власти, временного правительства и всех остальных. Это означает, что сама церковь, она действительно в лице ее представителей, она прониклась вот этими либеральными взглядами. И вот происходит эта революция, первая, вторая, третья. И народ получает то, что он и должен был получить, не захотев быть управляемым под скипетром Бога в лице царя. Да, в царской власти земной много было несовершенств, но все познается в сравнении. А что началось потом, мы сами с вами об этом прекрасно знаем. И то, что началось тогда, оно не закончилось. Оно не закончилось, оно только продолжается. И вот этот случай с переименованием русскоязычных станиц казацких на чеченский манер – это просто одно из проявлений того упадка, той деградации, того, что мы имеем, начиная с 1917 года. И поэтому, когда мы скажем, что по грехам нашим мы имеем это, и в том числе уже более крупное явление, чем переименование населенных пунктов, вот этот вот наплыв мигрантов, который, если не понимать всю подноготную, он становится совершенно непонятным, потому что это уже зашкаливает все возможные пределы. Это все происходит именно от этого, что мы виноваты, наш народ виноват в том, что отверг Бога в лице монархии, и он получил лютых безбожников, людей, которые, захватив власть, крепко, цепко держатся за нее всем, чем только можно, и они не отпускают. И русский народ, если говорить конкретно про него, лишился покровителя, которым был его царь, и действительно русский народ сегодня находится в огромном бедствии. Поэтому, когда мы вот переживаем настоящий момент времени, нам действительно нужно осмысленно к этому относиться к этому без негативных эмоций, без греховной печали, потому что если просто вот так вот сетовать, огорчаться, это все не позитивно, это все вредно для души, это все вредно для здоровья. Единственная позитивная реакция – это реакция христианского осмысления, почему это происходит в таком мирном, покаянном духе, стремление, попытка разобраться, потому что если мы с вами люди верующие, мы должны понимать очень твердо, что ничего просто так в мире не происходит. Вот эти богоборцы, которые нами сегодня правят, христоборцы, это люди, которые попущены Богом, которые для нас являются бичом Божьим, и это требует своего покаянного осмысления. А по правде говоря, большинство народа не хочет думать, не хочет копаться в истории, находить ответы в ней. И вот мы с вами отличаемся от наших предков, от тех предков, которые писали летописи, тех, кто писали повесть временных лет, кто писали региональные летописи. Они писали летописи для того, чтобы показывать в этих летописях действия промысла Божьего. Для них это было духовным деланием. Естественно, они записывали там крупнейшие государственные события, которые касались всего общества. А мы дожили, так сказать, до такого интеллектуального оскопления в виде утверждения о том, что христианство вне политики находится. это совершеннейшая неразумность. И вот понимание истории – это является духовным деланием. То, чем должен заниматься христианин. Если он не хочет этим заниматься, то им будут заниматься враги Христовы. И вот свержение монархии, оно произошло не только как такое вот политическое историческое событие, оно произошло как событие духовное, потому что монархия была свергнута и изъята из умов людей. Очень печально узнавать, понимать, что как только произошла февральская революция, в первые же недели наше церковное начальство позаботилось о том, чтобы тщательно вымарать, по-другому не скажешь, вымарать из богослужебных церковных текстов все, что относилось, касалось симфонии церкви и государства в виде православной монархии. И вот эти изъятия, они на самом деле колоссальны. Я вот даже просто, ну, сейчас вот позволю себе, поскольку большинство из вас вы этого не знаете, я позволю поделиться, что же было изменено. Про тропарь сегодняшнего праздника, тропарь Кандалки, скажу чуть позже. Вот, например, возьмем, недавно мы праздновали новолетие, тропарь новолетия индикта, да, 1 сентября по старому стилю. «Все твари содетелю времена лета во своей власти положила, благословение с лета благости Твоей, Господи, сохраняй в мире императора и град Твой, молитвами Богородицы спасены». Или, например, вот Кандак аж 12-го праздника, Сретение Господне. «Кандак, Сретение Господне, утроба девичья осветила Рождеством Твоему родцу Симеоне благословила, якоже подобаше предварив, и ныне спасся нас, Христе Божий, но умири в убрание жительства, и укрепи императора, егоже возлюбилась, и едини человека любче». Кандак 12-го праздника. Известно многим из нас тропарь святому великомученику Победоносцу Георгию. «Яко пленных освободитель нищих, защититель немоществующих врач, царей поборничья, победоносец великомученичи Георгий, моли Христа Бога спастися душам нашим». Все это было изъято из богослужения, всякое упоминание про царскую власть. И чтобы вы понимали, почему мы на наших богослужениях позволяем себе отходить от этой изъятой, так сказать, отредактированной практики современной и поем «Тропарь Христу» и «Кандак» с упоминанием царя. Почему это делается? Потому что учение о симфонии, о важности царской власти, оно входит в вероучение православной церкви. Это связано, как я уже говорил, с пониманием того, что без христианской политики невозможна мирная и благополучная жизнь церкви, невозможна ее миссия. Потому что будут постоянно вредить, будут гонения, либо прямые, либо косвенные. Вот смотрите, что было в советские годы. Вы сами прекрасно знаете, учили научному атеизму, Бога нет, это все суеверие, это все придумали попы, которые хотели там нажить на народе. Знаем мы об этом. А сегодня то же самое безбожие, только делается более хитро. Вот как такой предмет, я вам говорил уже, арксе, основа религиозной культуры, светской этики. Бедным детям 4 класса, которые еще вообще толком, так сказать, они мало чего знают, им начинают их нагружать основами христианства, основами иудаизма, основами буддизма, основами ислама, еще светской этики. Какая у них каша? Вот что там? Поэтому и на них это вываливают все. Вот. Поэтому после такого уже ни к чему интереса не будет. Поэтому это тоже такая форма более изощренного богоборчества. Вот грех главный-то заключался не в том, что вот совершили революцию. Ну, ошиблись. Да, думали, что будет лучше. Думали, что вот эта вся грязь и клевета, которая на царскую семью изливалась и на близких ей людей, что это правда. Ведь верили этому даже самые, так сказать, светлые епископы, священнослужители, вот, которые потом стали новомучениками. Потому что был такой эффект, все говорят. Все говорят, во всех газетах пишут, во всех салонах говорят, царица такая нехорошая, царь такой-то, такой-то. Вот окружили себя какими-то темными личностями, верили и верили. Ну хорошо, ошиблись. Потом поняли, что ошиблись. Можно было покаяться своей кровью, сказать, искупить вину, но ведь пошли же дальше. Изъяли из предания церковного о том, что православная монархия – это единственная допустимая нормальная форма власти для православия. Можно жить без православной монархии? Конечно, можно. Можно жить. Но это жизнь в состоянии войны, в состоянии гонений, в состоянии неблагополучия. Кто этого хочет? Мы, да, мы имеем войны, но мы молимся о том, что Господи, даруй нам мир. Поэтому нормальным состоянием жизни общества является православная монархия. А этому не учат. И это главный грех, вот, из-за который мы не раскаялись, этого даже никто не понимает. Ну, вернее, понимают лишь только немногие люди, это я оговорился. А большая часть верующих людей не понимает. И вот греки, которые потеряли свою православную монархию вместе с падением Константинополя в 1453 году, вот, они казались мудрее, чем мы. Они из богослужебных текстов упоминания царской власти не убрали. Они сохранили это у себя в памяти, сохранили это в учении. Ну, по факту царя нет, православный есть султан, есть потом там премьер-министры, но это как бы находится в архиве и ждет своего часа. Может быть, Господь смилостивится и дать. Поэтому самое главное – это сохранить мировоззрение. И вот в тропаре кресту и в кандаке крестовоздвижения, вообще креста Господня, говорится, вот если перевести с греческого языка, «Спаси, Господи, люди Твои и богослови достояние Твое». Исторически назывался «Победа кому?» Конкретно правящему монарху, греческому или московскому, русскому. А они «Победы царям даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством». Ну, потому что, кто знает, они же, может быть, будут еще, а еще они и были, в конце концов. После революции оставалось сербское королевство, и там был король Александр, который очень много помогал нашим беженцам, нашим эмигрантам, нашим священнослужителям, которые туда эмигрировали, и всячески пытался им создать более-менее сносные условия жизни в изгнании на чужбине. И то же самое, кандидат, вознесися на крест, волею и знаменитому твоему новому жительству, щитроты твои дары, Христе Боже, возвесили силою твоею, называлось имя царя правящего, а у греков, возвесили силою твоей царей, победа дая им на супостаты, пособие имущество и оружие мира, непобедимую победу. Поэтому вот это самое тяжелое, это не просто совершение греха, потому что человек, он слабый, он может пасть, он может согрешить, но он может восстать, главное, чтобы его разум, его ум различал доброе от злого. И тогда у него есть надежда, что он может покаяться. Поэтому само по себе свержение монархии, устроение революции и убийство царской семьи – это очень тяжелый грех. Но он может быть прощен. Но гораздо более тяжелый грех, когда человек, например, не просто блудит, будет это смертный грех, а когда он оправдывает, будет и говорит, что это не грех. Все по взаимному согласию, это все нормально, это все естественно, это все хорошо. Вот где самое страшное, самое богоборство находится. Называние зла добром. А вот это вызывает совершеннейшую ярость и гнев Божий. Когда люди, не просто люди, а сами люди церковные этого делают. И поэтому то, что мы имеем сегодня, это все на самом деле великая милость Божия. Бедствий много, но по-хорошему нас вообще бы можно было бы стереть с лица земли весь русский народ, потому что мало того, что мы натворили, так уже прошло более 100 лет, и большинство людей находится в самом таком тумане. Не хотят думать, не хотят понимать, не хотят выискивать и продолжают лить грязь на наших царей. Вот это самое печальное. Поэтому пусть хотя бы хоть кто-то будет понимать причины происходящих событий, потому что, еще раз говорю, что закон бумеранга, как правило, в чем-то согрешил, в том ты и будешь потом страдать. Ты согрешил против Бога в отношении власти, ты получишь лютую власть. То, что мы сегодня с вами имеем. Поэтому будем утверждать себя в христианском православном мировоззрении, понимании того, что осмысление нами происходящих событий с христианской точки зрения – это необходимейшая часть нашей духовной жизни. Не будем закапывать наш ум, нашу голову в песок, ведя себя как страус. Это фактически какое-то малодушие, трусость. И на самом деле за этим может стоять такое отношение «моя хата с краю». Это тяжело, но если мы это делаем правильно, на основании заповеди Божьей, Священного Писания и преданий, то мы в душе будем иметь мир, а это очень важно. И мы будем иметь действительно покаянный дух, не только лично за свою собственную жизнь, но и как принадлежность нашего народа, потому что это тоже очень важно. И я позволю себе сказать еще одну важную вещь, потому что мне надо сказать, что вот эти критики, которые, ну скажем так, ругали это решение, пока еще не окончательно, скорее всего, оно будет уже принято окончательно без переименований названий этих станиц, они действительно стояли на такой патриотической позиции, вот русских притесняют, этим дают полную безнаказанность и свободу. Это все эмоции. И вот этот такой патриотизм, он не христианский. Потому что настоящий патриотизм – это осознание общности со своим народом, которому ты принадлежишь, и с государством, где этот народ проживает, если у него есть свое государство. Осознание солидарности с ним, когда его радости – это и твои радости, и его беды, твои беды, но при этом это способность выше этой солидарности ставить закон Божий, заповеди Божии и критически смотреть на себя и вообще на свой народ. Если народ массово согрешает, тогда нужно твердо это говорить, хотя бы прежде всего самому себе. И в этом смысле становиться прежде всего уранополитом. Уранополитизм – это полития, это термин убиенного отца Даниила Сысоева, это такое понимание, что христиане должны прежде всего гражданами неба. И в этом смысле это действительно совершенно так, потому что когда человек замыкается вот в этой своей такой вот национальной принадлежности, начинает уже через розовые очки смотреть на свой народ, он действительно впадает в гнев, он впадает в осуждение, и он теряет мир душевный, он теряет благодать, и он, несомненно, согрешает. Поэтому любовь к небесному отечеству и небесному гражданству, она, несомненно, должна быть выше любви к своей конкретной исторической родине и народу. И вот в этом разборе этой ситуации и причин, почему это происходит, я показал вам, что вот единственный путь сохранить себя от греха сегодня – это действительно осмыслять в ключе Священного Писания, понимать и каяться как частичка народа за то, что мы натворили и продолжаем творить сегодня. Господи, молитвами святых царей наших, угодивших Тебе силой честного и животворящего креста, укрепи нас на пути спасения, на этом сложном пути, но способном пройти его тем, кто действительно имеет веру, любовь и стремится к высочайшей добродетели. Какая это добродетель? Я вам уже не раз говорил, должны знать. Какая высочайшая добродетель? Высочайшая добродетель – это рассуждение. Без рассуждения все остальное может оказаться во вред.
Это было слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, за божественной литургией на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Если у нас так все стоит на своем месте, то тогда и проблемы, они будут сами собой решаться, просто потому что Бог решает наши проблемы. Как мы всегда говорили про историю нашу. Когда народ был с Богом, Бог защищал его. Бог защищал. И были войны, и были отважные, и мужество проявлялось. Но все равно всякий мужественный человек, воин, он знал, что Бог за него воюет. Вот. А мы сейчас об этом совершенно забываем. Сваливаем друг на друга, чтобы не выполнил то, один не такой, другой не такой. И все виноваты. А я восстаю в главу угла, и вот мне не достает этого, мне не достает этого, и все разваливается. Вот вы знаете что? Мне здесь пришло письмо, его мне прислали. Это Людмила написала. Сейчас, минуточку. Вот любопытно. Сейчас я прочитаю, да, вот письмо. Это, мне кажется, что оно с этим, с темой нашего разговора, оно очень близко, или просто находится в этом же русле. Вот смотрите. Вот она пишет, ну здесь она благодарит. Тормошите нас, крепко держащихся только за все земное. Вот. Ну, точно. И вот она пишет о своей... Хочу поделиться своей заботой, о своей жизни пишет. Дочь долго не выходила замуж. Мы молились усердно. Господь дал мужа, венчались. Хоть он и малоцерковный, но согласился. Двое деток-близнецов. Прошло 10 лет. И я вижу, что дочка несчастлива. Она долго молчала. А тут рассказала все, потому что взяла непосильный кредит. И теперь никак без нас с отцом не отдать. Муж работает, но не горит на работе. Детей в школу сейчас собрать столько средств. А он на все ее вопросы отвечает: твои проблемы. Не от хорошей же жизни она на работе по 10 часов, чтобы было, если не мы. И еле концы сводит. Квартиру и то мы купили, платили ипотеку много лет. Очень хочется с ним поговорить, дочь против. Да и как бы я ни стала хуже. Ну вот как быть? Молились, венчались, а видно, Бог не благословил. Дочь труженица, хозяйка, еще молодая и красивая женщина. Что за мужики пошли? Как внука воспитать ответственным мужчиной в такой семье?
Прям крик души, я бы сказала, да?
Понимаете, да, вот крик души. Я бы сказал, что, вот понимаете, если внимательно посмотреть вот на то, что описано этой женщиной, вот смотрите. Они молились, значит, мы молились, это она, видно, с мужем своим. Мы, она про него ничего не упоминает, видите, она говорит о своем муже, ничего не говорит абсолютно. Только в одном месте понятно, что у нее муж есть. Вот мы молились усердно. Господь дал мужа. И вот видите, Господь дал мужа. Они венчались, то есть дочка венчалась. 10 лет прошло. Два ребенка, близнецы, учатся в школе, их дети. Она работает, купили квартиру. Видите, хозяйка, дочь еще молодая, красивая женщина. Я вам скажу, что 10 лет прошло, это немало. Красивая женщина. Значит, в общем, жизнь ее не такая тяжелая, вообще кошмарная, чтобы вообще некоторые просто, знаете, я помню, как вы говорили, женщина в 40 лет. Мое детство, молодость. Я удивляюсь, как сейчас женщина посмотришь и думаешь, ей 30, а ей, оказывается, за 50. Знаете, все выглядят очень-очень хорошо. Как-то все следят за своим здоровьем, за своей внешностью. Вот понимаете, здесь она описывает совершенно, я вам скажу, вот, ну вот просто объективно. Посмотрите со стороны. Совершенно благополучная, хорошая. Нормально налаженная такая семья, устроенная, дети растут, муж работает, она работает, квартиру купили. Она говорит, что дочь...
Кредит, дочь... там главная проблема, по-моему, кредит, из-за которого раздоры, наверное, судя по
она письму. Напишет, что дочка несчастлива. Вот понимаете, в чем дело? Что такое вообще счастье? И какого счастья мы, православные люди, ну, верующий человек любой, он может ожидать в этой жизни. Что-то значит, вот, несчастливо. Вот, понимаете, муж не ласков с ней. Или что? Ну вот, что значит несчастливо? Понимаете, несчастье может заключаться просто в том, что человек все время как бы смотрит на сторону, по сторонам. А вот эти вот живут, вот те живут, вот эти живут. А вот в журнале вот показывают, вот то, что расписано там, вот какие семьи, а вот там вот то-то, а здесь это. Конечно, если все время себя вот так вот как бы раздражать вот такими вот примерами чужой, красивой, благополучной жизни, то собственная жизнь, которая полна, конечно, трудов, забот, психологических каких-то трудностей. Это всегда бывает в семье, и между мужем и женой. И со стороны это незаметно бывает совсем. Но ты же сам в этом живешь, участвуешь. Если ты сравниваешь вот с этим благополучием внешним, то в конце концов действительно можно и не выдержать вообще. Действительно, видите, она даже припишет в конце так с намеком. Хозяйка еще молодая и красивая. В каком смысле? Это что, может быть, просто порушить все, что вот создано за 10 лет?
То есть устроить жизнь еще раз, да?
И устроить более благополучный какой-то вариант жизни. Но, видите, у нас нет вариантов. Нет вариантов у нас. У нас нет варианта родиться в таком веке или в этом, ладно Бог. Вы родились в это время. Нет вариантов родиться мужчина или женщина. Уже человек начинается, и он уже или он будет мужчиной, или он будет женщиной. То есть это уже определено изначально. Также наши предки, они относились и к жизни, ко всей своей жизни. Если человек вот выбирает себе суженого своего, или там это жених, вот, молодой человек, ищет себе пару для того, чтобы создать семью, вот, нашел, все, Бог благословил, значит, теперь надо жить и терпеть, и трудиться для того, чтобы стать счастливым, чтобы заработать счастье. Понимаете, счастье зарабатывают. Его не получают ниоткуда. Его зарабатывают собственным трудом. И очень даже, может быть, и слезами, и потом, и кровью. Все это очень тяжело. Вообще жизнь. Почему мы хотим все время какой-то жизни, где бы не было никаких огорчений, где не было бы трудов, где было бы все тихо и гладко в отношениях с близкими. Понимаете, вот это вот то, что мы так вот живем, вот так хотим, чтобы вот о чем я говорил, что женщина, вот она часто хочет быть главной заботой мужа. У него работа. Видите, здесь пишет Лариса сейчас, значит так, ага. Видите, во-первых, любопытно то, что Господь дал мужа, венчались, хоть он и малоцерковный, но согласился. Вот это уже, я вам скажу, была ошибка. Потому что нужно не чтобы он согласился, а чтобы он захотел этого. Муж глава семьи, и если главу семьи тащат, как вала, за ошейник, или за какую-нибудь уздечку за эту тащат, то ничего хорошего из этого не будет. Здесь он уже не глава получается, а подневольный какой-то. Вообще венчание между двумя верующими людьми. Если один из них неверующий, то это очень опасная вещь. Опасная вещь. У меня примеры, я знаю, что семьи разрушались просто из-за того, что муж и жена решили венчаться. Решили венчаться, но муж согласился. Понимаете, он согласился. Не то, что он хотел и ожидал этого, а он согласился. То есть он как тот самый вот старик в этой сказке Пушкина. Понимаете, вот он согласился с этим, но там до конца не доходит это, понимаете, но, то есть до логического конца. Логический конец обычно происходит, что муж просто уходит и все. Ну, потому что мужчина создан для того, чтобы быть главой семьи, для того, чтобы быть активным, так, паровозом, скажем, понимаете, вот. А если он как вагончик позади всего, и его тащат на поводу, ну, это не всякий выдержит.
А потом еще какие-то, получаются, обиды, что ли, или как это, вот венчались и расстались, значит, это вот, что же это такое, вроде обида на Бога, как будто магическое значение обряду придают, да?
Вот вы знаете, а вот здесь в этом, то, что пишет Лариса, здесь уже есть ропот, они не расстались, но уже есть ропот, видите, что так она говорит, молились, венчались, а видно, Бог не благословил. Почему не благословил? Благословил. Если вы хотите, Бог дает благословение на все, что просит человек. Только мы должны понимать, что если человек просит благословить его на какое-то ему неполезное дело, то Бог так благословляет, чтобы это дело разрушилось. То есть ты должен понимать, если это дело разрушилось, это значит, что Бог так устроил, чтобы тебе, ну, от этого вреда бы тебе не было, чтобы ты ушел от этого варианта. Здесь, то есть в каких-то делах, я имею в виду, там, куда-то поехать, какое-то дело начать, бывает так, берут благословение человека, а не получилось. Значит, ты должен понимать, что благословил Бог на то, чтобы ты понял, что это тебе не надо. Вот. А здесь, когда идет речь о свадьбе, чтобы семью создать, Бог всегда благословляет. А как же? А тем более же, они же живут уже, обычно сейчас живут сначала, а потом уже расписываются, а потом уже венчаются. То есть что же, это оставить это все просто блудным сожительством? Конечно, нет. Бог благословил. Но Он благословил на себя на то, чтобы ты терпел все то, что исходит из твоей жизни совместной. Если у вас характеры хорошо сочетаются, и это очень хорошо. Если они не сочетаются, это знак того, что ты должен приучиться терпеть. Если ты мечешься там, и тебе это трудно очень, как всегда трудно, значит, ты должен понять свое самолюбие, гордость, которая у тебя сидит в душе, и с ними бороться. А когда ты борешься, когда ты просишь у Бога помощи в этом, чтобы справиться со своими греховными этими вот такими страстями, какими-то сущностью своей греховной, то Бог все устраивает и вокруг тебя. Он меняет и близкого человека твоего, и обстоятельства жизни. То есть человек верующий, он своей душой, в которой он работает, делает ее более, умягчает душу. Знаете, то есть эта душа, она вокруг обстоятельства жизни тоже меняет. Потому что человек верующий, у которого Бог в душе живет и который трудится над своей душой, ну, это очень-очень дорогого стоит. И Бог бережет такую душу. Бог бережет и дает ей все то, что ей полезно для дела спасения. И помогает ближним ее. Вот о чем мы должны помнить. А мы хотим, чтобы все как бы... Вот дернуться сейчас, вот в этом письме очень-очень заметно. Вот как бы сейчас дернуться, вот, и как бы изменить, вот чисто физически, понимаете, вот, найти кого-то другого. Может просто разойтись, я не знаю, но сколько можно, в конце концов. Еле концы концами сводят. Обратите внимание, проще, вот я пропустил эту речь. Вот смотрите, дочка несчастлива, а долго молчала, тут рассказала все, потому что взяла непосильный кредит. Видите, как пишет Лариса, не они взяли непосильный кредит, а дочка. А это может быть просто, что муж был против. И вот разгадка того, что он отвечает ей, это твои проблемы. Это нехорошо, то, что он говорит.
Ну, кстати говоря, это, может быть, не исключает, что он поможет ей, просто он хочет тоже, может быть, ей урок преподнести. Ну, так мы
может
предполагаем.
Быть, по-всякому,
да?
По-всякому, но мы не знаем. Да, а вообще, действительно, твои проблемы. Ну, зачем же ты делала? Я тебе говорил, не надо, не надо. А ты не послушалась, я взяла. Ну, и что теперь делать? Вот теперь они сели на шею своих родителей. Потому что, ну, откуда еще деньги-то взять? Она на двух работах работает, но на трех-то работах она не может работать. Ну что и он тоже, я думаю, не лодырь. То же самое. Но видите, мы это письмо я взял как просто один из таких вот примеров того, что человек должен быть помощником ближнему своему. Даже я вам скажу, что и муж-то должен быть помощником жене, несмотря на то, что она призвана Богу помощник, но все мы должны быть помогать друг другу.
Ведь друг другу Господь тебя
нам
ты...
всем сказал. Носите. Да, да. Вот это я хотел, да, вот, да, конечно, друг друга тяготы носите. Кому это он сказал? И мужу, и жене, и сослуживцам, и соседям твоим, и членам семьи, и всем нам, христианам, мы должны помогать друг другу, носить тяготы друг друга. Но если мне не помогают, скажем, ну, надо просто подумать, может, я сам виноват. Зачем я это сделал тогда-то и тогда-то? Или, может быть, я что-то сейчас неправильно делаю. Ну, просто подумать о том. Может, я слишком рвусь, действительно, как-то сделать все сейчас, сразу, быстро, наилучшим образом. Знаете, советская поговорка, лучший враг хорошего. И, кстати, в этой всей ситуации. Вот, а вот не найти ли чем-то лучшего? Дети растут. А что дети скажут? Когда разойдутся отец с матерью? что они скажут? Они, может, ничего не скажут, но они намотают на ус и навсегда запомнят, что можно так выйти из положения. И они также разрушат свои семьи когда-нибудь. И мы видим, что сейчас происходит с нашими семьями, с нашими молодых людей. Как они не могут создать семьи долго. А если создают, то и расходятся. Они не могут друг друга терпеть. Потому что каждый из них ждет, когда тот будет ему помогать, потакать его всем этим его прихотям, помогать во всех его начало всякого труда. А каждый сам по себе знает, что ему делать. Я вот делаю вот это, а ты мне помоги, а ты посоветовался, прежде чем начать это со своим ближним. Ты спросил у него, он не против будет. Видите? Нет. Мы многие просто совершенно действуют сами по себе. Мы все живем сами по себе.
Уж вот. Не говоря о благословении там взять священническом, да?
Да. Ну, мы тоже об этом в прошлый раз-то тоже говорили, да, вот батюшка, там, ну, там, благословите уже на исходе уже всей ситуации. А чтобы с самого начала-то взять благословение, или хотя, я уж не говорю про просто посоветоваться, может, это и не надо было.
Батюшка, а что все-таки конкретно вот этой Ларисе мы посоветуем? Она же, наверное, как-то ждет сочувствия, помощи.
Понимаете, в чем дело? Это должен сказать ее духовник. А, я так понимаю, что если напишет, наверное, просто у нее нет духовника. Я же не знаю всей ситуации. А вот когда своими прихожанами, я же знаю, приходит муж, приходит жена, а он исповедуется, она исповедуется. Я вижу, как он говорит, какие аргументы приводит. Она говорит, какие аргументы она приводит, как она это говорит, понимаете? Я когда вижу их, вот он так, вот она так, я могу сказать, что но ведь видишь, судя по всему, ты вот как ты думаешь, это ты думаешь, что вот так мне говоришь, на самом деле это судя по всему, может быть, подумай, может быть, совсем дело-то обстоит абсолютно наоборот, не так ты все это представляешь себе. Понимаете, и вообще я вам скажу, что самое такое полезное бывает. Как вот отец Амвросий Юрасов, помните, он говорил, генеральная исповедь. Исповедоваться, вот вспомнить всю свою жизнь. Даже если ты в своей жизни исповедовался не один раз. Но, понимаете, вот взять и сделать, вот еще раз, генеральную исповедь, вспомнить всю свою жизнь. И это не значит, что вот я там уже я об этом говорил, это уже исповедовал. А вот теперь зачем же второй раз говорить? Хотя часто и обычно я говорю, если ты исповедовал, это второй раз говорить не надо. Но в некоторых случаях вот именно надо опять вспомнить всю свою жизнь и опять постараться к исповеди подготовиться. Потому что когда ты готовишься к исповеди, серьезно готовишься, когда ты вспоминаешь все обстоятельства жизни, здесь часто выплывают такие тонкости, понимаете, какие тонкости психологические, какие-то словесные, какие-то ситуационные какие-то обстоятельства, которые выплыли, и вдруг они изменили всю картину моего отношения к жизни, к ближнему своему, понимаете, потому что бывает так, что человек живет, и он многие годы не обращает внимания на какую-то одну маленькую деталь, может быть. И вдруг, когда она открывается, он вспоминает об этом. И это просто становится, ну, я не знаю, это перевертывает весь взгляд. Ведь вы вспомните, как люди часто говорят, вот когда они приходят и рассказывают, да, ну, правда, ну, вы не исповедовали никого, но я думаю, что и вам тоже, всякому человеку, подруга, друг, знакомый, часто очень рассказывать, вот умер близкий, там, мама, папа, или кто-то умер, я не могу никак не могу успокоиться. Я все время вспоминаю, как же я был или там была к нему, как я вообще не понимала, она страдала, она болела, там, мама. А я, что ты вообще все время там, вот что ты, как капризничаешь, что ты и так далее, понимаете?
От них же первое есть ас, батюшка, конечно, вот, и я вот, себя понимаете, корю и вспоминаю.
Да мы все, Господи, все. Но ведь понимаете, какая интересная вещь? Пока человек не умер, мы этого не видим. Мы считаем, что все нормально. Ну а как еще? Ну вот она вот то-то, а я вот то-то, и ответил, да, но я не могу себе простить некоторые моменты, которые были в жизни моей мамы, вернее, мои отношения с мамой. Ну, когда это было, я считал, что это когда она умерла, я потом думал, почему же я этого не сделал? Почему же я вот так поступил? Ведь так просто было сделать так, как вообще, ну, это бы совсем по-другому все было бы. Может, она не умерла бы так рано. Понимаете? И вдруг все переворачивается. И оказывается, что... А тогда при жизни, естественно, ну, как еще? Вот так жизнь идет, вот, ну, все нормально. Видите, нужно было потрясающее какое-то очень мощное психологическое стряска, вот, смерть твоего близкого, чтобы у тебя все перевернулось в голове. Вот ты бы увидел, что все твои вот это какие-то даже преступления, какие-то пакости, которые ты сделал в свое время... Вот, а до этого ты их не видишь.
Родственник даже говорил, вот сейчас бы мамочка была бы, я бы на колени падал и ножки бы ей целовал, но мамочки уже нет. Вот почему мы всегда этого задним умом сильные? Вот.
Вот исповедь, она вот должна, вот настоящая исповедь, она должна быть вот такой вот встряской. Это вот то, чтобы ты пересмотрел всю свою жизнь и увидел, что вот это невозможно так жить. Что это надо изменить немедленно, потому что жить в грехе никак нельзя. Если ты уже увидел это, ты не будешь жить в этой грехе, в грехе в этом. Вот что такое настоящее исповедь. А если этого нет, ну, вот так мы и будем все время. А что делать? Вот, значит, вот как нет благословения. Вот муж такой-то, а жена старух все время дурит, а старик-то дурачина. Ну и какая же жизнь может быть? Ну, просто разойтись в свои уголки. И пускай каждый по-своему там подметает пол, добывает деньги, варит пищу, как ему нравится. Вот и все. Но зачем же так мучить-то друг друга?
Кстати, к этому-то ведь и во многом и идет. Сейчас же у многих какой-то гостевой брак у молодых. Зачем друг другу?
Вот. Да, к этому идет, да. Наша такая вот жизнь, понимаете? Нам, православным людям, вот эта картина жизни, действительно, жизни в любви, это икона Божьей Матери. Подавляющее большинство из них – это мать и дитя, мать и ребенок. Это взаимная любовь, которую вот мы должны все, глядя на этот образ, мы должны все вспоминать о том, что руководит миром, что является смыслом твоей жизни. Если этой любви нету в твоей жизни, или она вот, ты ее там затоптал как-то, вообще погубил почти что. Вот ты должен пересмотреть свою жизнь. Все это, если есть еще силы и возможность, все это исправить. Исправить и поставить на свое место. И душу свою исправить этим самым. Вот о чем мы должны помнить. Вот что такое образ Божьей Матери, которую мы так почитаем, и которая нас ведет, наш народ и каждого из нас уже многие сотни лет.